Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Медалі Еліна Ціханович ще раз звернув увагу на білоруські теми. Олександр Щадров з Щучинського району вернувся з Ватикану, де шукав підтримки своєму притулку для бездомних. Він хоче зареєструвати його як суполку братів-місіонерів. Після оплати штрафу з курської тюрми у Росії може вернутися до мого Мельчук Дмитрий Розанович, якого обвинуватили у незаконному пересяченні українсько-російської межі. А со мною у студії далі застається В'ячеслав Ракіцький, і з ним ми більш подробязно поговоримо про обставини крушення Боїнга над Україною і як іде розслідування цих обставин. В'ячеслав, ви говорили тільки що у випуску новин, що прибули голландські експерти. Ми відомо так само, що президент України Петр Порошенко сказав, що увогалі розслідування буде проводитися у Голландії. Чи є якісь деталі, що побачили голландські експерти? Чи мають вони потрібний доступ?
Ну, по-перше, я могу сказать, что это вельми важно. Вы заакцентовали, что тут повинен быть удел Голланды, потому что прозрыстым и объективным расследование может быть только в тем выпадку, когда его будут проводить международные эксперты, и тут важная позиция Украины, и она принциповая. Украина заявляет, что контроль над расследованием катастрофы малайзийского авиалайнера она передаст международным экспертам и уже пропоновала Нидерландам отчулить этот процесс. А сегодня же украинский премьер-министр Арсений Яценюк подтвердил это еще раз, и по воле его слова Украина готова доставить все тела в Амстердам для судово-медичной экспертизы, и додавши, что именно Нидерланды больше за все потерпели, поскольку на этом самолете находились 192 их подданных. Между прочим, сегодняшний выступ у Киеве Яценюка был надзвичай резким. На прессовую конференцию он вовсе пришел в черном костюме, черной кашуле, в черном гальштуку и заявил, что Украина разом с международной супольностью доможется покарание кожное отказное за сбитие самолета, улучшено с краиной, я тут цитую поводле газеты «Нью-Йорк Таймс», улучшено с краиной, якая знаходилась за кулисами, але нелегально поставляла зброю, оказывала финансовую подтримку, тренировала гэтых байструков, але не только на подтримливала, але и вогуле зладила гэтае жахливое злачинство. Менавіта так Нью-Йорк Таймс сегодня цитую Яценюка.
Вячеслав, якая ситуация с телами? Была вельми такая неприемная ситуация, коли лето, жара, и ну просто некольки суток не все гэтые тела были прибраны. Сколько их теперь собрано?
Я могу тут послаться так само на самую опошнюю прессовую конференцию Яценюка, и он поведомил, что 272 тела с 298 пассажиров уже знойдены на место катастрофы. И сегодня же представник Организации безопасности и сотрудничества в Европе заявил, что следующие группы, которые работают в Украине, подтвердили, что некоторые тела уже не знойдут, бы они сгорели дотла. Что тычется голландских экспертов, которые прибыли сегодня на восход Украины, они одразу же приступили до проверки рефрижераторных вагонов с порештками загинулых, которые находятся недалеко от города Торезу. Ранее поведомлялось, что состав с этими вагонами вот захраснул в 10 коля этого города. После этого огляду, яны, как поведомляется, наведают место катастрофы. И сегодня же, как и Яценюка, отбылась прессовая конференция премьер-министра Голланды Марк Рутте, заявил, что для Голланды репатриация тела на родину является приоритетной.
Гэта абсалютна нармальна, каб сваякі людзей, якія сталі ахвярамі такой страшнай катастрофы, як найменей маглі забраць іх парэшткі.
Рутер, между прочим, выказал и незадовольность тем, что покуль отбывается на месте катастрофы. Давайте послушаем, что он сегодня сказал.
Я был шокирован door de beelden
Я быў у шоку, калі пабачыў здымкі, якія сведчаць пра нягодныя паводзіны ў гэтым трагічным месцы, насуперак усім правілам дасканалага расследавання. Відавочна, што там сярод абломкаў і смецця застаюцца загінулыя людзі з прыкметамі, паводле якіх іх можна апазнаць.
Між іншым, Алена, і прэм'ер-міністр Австраліі Тоні Эбат таксама сёння заявіў, што месца катастрофы, паводле ягонай ацэнкі, выглядае хутчэй як тэрыторыя, на якой праводзіцца ўборка, чым месца, дзе працуюць следчыя і судова-медыцынскія эксперты, дарэчы, і руты. І Эбат правялі гэты мінулай начы вельмі напружаныя, як яны самі кажуць, тэлефонныя перамовы з расійскім прэзідэнтам. Яны даводзілі Пуціну, што Расія павінна аказаць уплыў на мяцежнікаў, ды сама павінна ўзяць на сябе адказнасць за іхныя дзеянні, бо іх падтрымлівае зброя, навучанне і маральным. І дадам апошняе, што я хацеў бы сказаць, што сепаратысты, калі іх абвінавачвалі ў тым, што яны не даюць магчымасці праводзіць расследаванне, яны казалі, што ім са свайго боку не даюць гэтых магчымасцяў, маўляў, ваенныя дзеянні ўкраінскага войска. Дык вось сёння Парашэнка загадаў украінскім войскам не открываць огонь у радиусе 40 кілометраў ад месца падзення абломкаў Боінга 777, і ён дадаў, што з гэтага часу у узброеных сепаратыстаў больш няма ніякага апраўдання для затрымак у доступу следчай камісіі да месца катастрофы.
Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад Вячаслава Ракіцкага. Якія могуць быць палітычныя наступствы катастрофы з малазійскім Боінгам для Уладзіміра Пуціна? На гэтае пытанне ў інтэрв'ю Кацярыне Зайкоўскай адказаў расійскі палітолог Станіслаў Бялкоўскі.
Спадар Станіслаў, якім чынам падаецца інфармацыя пра катастрофу з малазійскім Боінгам у расійскіх крыніцах інфармацыі?
Государственных средствах массовой информации, в первую очередь на основных федеральных телеканалах, на Первом канале, на канале Россия, канале Россия-24 и так далее, безусловно, дается понять, что самолет сбили украинцы. Еще не умерла даже версия, хотя она уже ушла на периферию информационного пространства, что была попытка сбить самолет самого Владимира Путина. То есть именно массовая пропаганда эксплуатирует именно эту версию, большинство населения России уже в этом уверен, что самолет сбит украинскими системами ПВО или истребителями Украины. То большинство населения России, которое ориентируется в качестве источника информации на основные федеральные телеканалы, а не интернет, безусловно, уже знает, как данность, принимает как данность, что самолет сбит Украиной.
З уліком гэтай трагедыі, як будзе паводзіць сябе Расія далей адносна Украіны?
Путин не принял еще, на мой взгляд, решение по этому поводу. Видно, что он сильно переживает из-за катастрофы самолета. И как человек, и как политик, потому что он спутал ему определенные планы и карты. Ведь еще несколько дней назад Путин был уверен, что он близок к достижению раскола между Америкой и Европой по вопросу санкций, которые могут перерасти в более существенный политический раскол, приносящий дивиденды России. Сегодня он фактически сплотил Запад с падением малазийского Боинга. Это его категорически не устраивает. Видно, что он крайне напряжен, что он находится на грани ярости, что он нервничает. Его ночное обращение, записанное вчера, фактически в спартанской обстановке, то есть без должной для президентских обращений подготовки, об этом свидетельствует. По его внешнему виду кажется, что он плохо спит последние ночи или не спит вообще. Но вопрос в том, пойдет ли Запад с ним на переговоры в этой ситуации. Или переговоров не будет, а будет односторонняя политика санкций и жесткого давления. В первом случае Путин может смягчиться и пойти на поиск компромиссных вариантов. Во втором случае он способен на более агрессивные действия, в том числе и на увеличение военной поддержки сепаратистов и даже на прямое использование вооруженных сил России в конфликте на Украине. Поэтому ситуация пока трудно предсказуема. Мы это поймем в ближайшие дни.
Зварот Путина, про які вы говорите, носит усё ж замирэнчы характер. А кого он лічыць виноватым у трагедии с самолетом?
Да, оно формально носит примирительный характер, но все равно Путин обвиняет во всем Украину. При этом, судя по обращению, он уже понимает, что на самом деле самолет сбит сепаратистами с помощью российской противоракетной установки «Бук». И именно поэтому ни в одном его выступлении после катастрофы нет прямых обвинений Украины в том, что она сбила самолет. Он никогда об этом не говорил. Да, федеральные российские телеканалы об этом говорят. И поэтому большинство населения России уже в этом убеждено. Но сам Путин лично этого не произносит, поскольку он привык достаточно ответственно относиться к изложению фактов собственными своими словами, от собственного имени и от первого лица. Но тем не менее он обвиняет Украину в том, что она, развертывая антитеррористическую операцию в Донецке и Луганске, создала условия, при которых эта катастрофа стала возможной. То есть все равно и политическую, и моральную ответственность он перекладывает на Украину.
Ти вядома, где находятся шорные скрыни, и кто будет их расследовать?
Ну, Путин же ясно сказал в вчерашнем обращении, что черные ящики должны быть переданы ИКАО, Международному агентству гражданской авиации, расследование должно производиться под его эгидой. Это же сегодня повторили лидеры сепаратистов, что еще раз подтвердило, что они подконтрольны Москве в таких вопросах на 100%. Поэтому будем ждать. Если ящики находятся у сепаратистов, значит, они будут выданы только представителям ИКАО. Согласятся ли с этим Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина, пока не ясно. То есть это новый камень преткновения в конфликте.
Коли же международное расследование выявить, что самолет малайзийских авиалиний подбили донецкие сепаратисты, выкористовываючи российскую технику, як гэта адаб'ецца на рейтингу Владимира Путина? Ці будуць далей люди падтрымліваць яго, як рабілі гэта апошнім часам на фоне конфликта в Украине?
Если говорить о рейтинге Путина в России, то рейтинг только вырастет, потому что государственные средства массовой информации преподнесут это как очередную попытку злого Запада оклеветать нашего лидера. Они же предъявят населению новые фальшивые доказательства того, что самолет сбила Украина. И чувство обиды за Владимира Владимировича Путина от нации только дополнительно сплотит вокруг него большие массы российского населения. Поэтому своим внутренним рейтингом в этой истории Путин рискует не сильно. Он рискует во всех остальных планах и вопросах, но не в этом.
Мяркуе расійскі палітолог Станіслав Бялкоўскі. Як трэба рэагаваць Захаду на смерць амаль 300 чалавек на борце збітага над Донбасам малазійскага лайнера? Ці магчыма прымусіць Крэмль узяць частку адказнасці за гэтую трагедыю на сябе? І як Захад можа дапамагчы Украіне ў гэтай сітуацыі? З рэакцыі англамоўнай прэсы нас прыйшоў пазнаёміць мой калега Ян Максімюк. Ян, што сваім палітыкам раяць заходнія журналісты?
Калі гаварыць агульна, дык журналісты раяць націскаць на Расію і далей, і праз палітычныя каналы, і пры дапамозе фінансава-эканамічных інструментаў, то бок праз санкцыі. Але адначасова амаль усе звяртаюць увагу, што аднаго ціску будзе мала. Трэба дапамагаць Украіне, украінскаму прэзідэнту Пятру Парашэнку пабудаваць жыццяздольную дзяржаву і эканоміку. Калі дазволіце, дык я вам дам прыклады двух такіх тыповых рэакцый. Першае. Збіццё малайзійскага авіялайнера над Донбасам на мінулым тыдні паклала канец казкам пра нібыта ўнутрыдзяржаўную прыроду ўкраінскага канфлікту, якія да гэтай пары было чуваць як на Захадзе, так і ў Расіі. Цяпер жа ўсім відавочна, што гэта сапраўдная вайна. Так пра сітуацыю піша Энн Эпплбаум у The Washington Post. І яна дадае. Без гэтых казак некаторыя рэчы не ў забаве стануць яснымі. Па-першае, мы даведаемся, ці з'яўляецца Захад у 2014 годзе такім жа адзіным і рашучым у сваім памкненні спыніць тэрарызм, як гэта было 26 гадоў таму. Калі лібійскі ўрад узарваў самалёт лініі Панамерыка над Локрэбі ў Шатландыі ў 1988 годзе з Захад самкнуў шэрагі і ізаляваў лібійскі рэжым. І рэакцыя другая. Былы дараднік амерыканскага прэзідэнта ў пытаннях бяспекі Томас Грэм піша ў Financial Times, што адны эканамічныя фінансавыя санкцыі Захаду супраць Расіі не спыняць эскалацыі напружання ў раёне ўкраінскага канфлікту, які падаграваецца Крамлём. Патрэбная, паводле Грэма, міжнародная дапамога Украіне. Цытую. Больш эфектыўным адказам было б павялічыць намаганні дзеля таго, каб аднавіць украінскую дзяржаву і яе эканоміку. Гісторія паказвае, што расійская экспансія спыняецца, калі сутыкаецца з добра арганізаванымі кансалідаванымі дзяржавамі. Для гэтага Украіна мае патрэбу ў дапамозе з правядзеннем палітычных рэформаў і пабудовай кампетэнтнай арміі і сілаў аховы правапарадку. Канец цытаты.
Сённяшняя публікацыі ў англамоўным друку чытаў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радио Свободы, основные темы дня. Расследование обставин аварии малазийского самолета будут проводить у Голландии. Про это заявил украинский президент Петр Порошенко. Александр Щедров со Шучинского района вернулся с Ватикану, где шукал поддержки своему притулку для бездомных. После оплаты штрафу с Курской турмы может вернуться до дому Гамельчук Дмитрий Розанович, якого обвинователи у незаконном пересечении украинско-российской межи. У экспозиции музею колгасу «Радима» Бялынинского району сгадывают и земляков, которые прошли праз сталинский террор. У списке репрессованных имены 62 вясковцев. У вёсцы Астровщина Полоцкого району распачался мастацкий пленэр. Авторы хотят заховать у своих творах следы старой Беларуси, которые зникаются. 21 ліпеня у районний суд Белгорода передали квитанцію об сплаті штрафу за незаконне пересячення українсько-російської межі Гамельчуком Дмитрием Розановичем, якого 4 місяці тримають у турмі у Курську. Свояки Дмитрия кажуть, що гетим реально розпочався процес його вертання у Білорусь. Передає Олег Розділович.
Еще 3 липеня районный суд Белгорода оштрафовал белоруса Дмитрия Розановича на 15 тысяч российских рублей за порушение правил пресечения российской межи и постановил депортовать его на родину в Беларусь. Редактирую решение суду об депортации невыконанное. Как меркую сестра Розановича Тамара, с бюрократичных причин.
Еще не знают, я звонила в суд, сейчас они мотивируют, что им нужна квитанция об оплате штрафа. Квитанцию мы уже оплатили 5 июля, понимаете? Квитанции до сих пор нет. Она была у адвоката. Адвокат на связь не выходил целую неделю. И вот только сегодня он сказал, что якобы уже отправил. Сейчас вот он ознакомился с приговором. Эту копию приговора отправили назад в Белгород. И все вот такая канитель тянется, когда уже будет квитанция, приговор, вынесут решение, когда его будут уже выдворять. Бюрократическое затягивание.
Дмитрий Розанович был затриман в соковельку, когда ехал из Украины в Россию праз Белгородскую область. И он предъявил российским помежникам пашпорт брата. Это как отрымалось, чего уже гадать, каже Тамара про учинок Дмитрия. Про брата она расповедает только доброе, что разумный, пристойный, с повышенным почутцем справедливости. З того, що брат нібито рихтував теракт супроти Курської АЕС, про що писали російські медіа після затримання на межі білоруського анархіста, Тамара просто сміється.
Утка. Це просто діло в тому, що там в Курській, де він знаходиться Курська АЕС. Тому, звісно, журналісти роздули з мухи, скажімо так. Його перевіряли ФСБ, місцеві там органи, все враньо. Якщо б у нього теракт був, повірте мені, його б зараз ніхто не випускав, правильно?
Дмитрию Розановичу 25 років. Він живе в Гомелі. У Росію часто їздить, каб заробити на будовлі. Уже нікільки років, а як Дмитрий захопився ідеями анархістського руху. Поволі активіста анархістського руху з Мєнська, былого політв'язня Олександра Францкевича, у Гомелі Дмитрий Розанович був досить відомою особою, у тим ліку для місцевих спецслужб.
Його давним-давно знала і місцеве КГБ, точила на него зуб. Постоянно в связи с различными событиями там проводили у него обыски по поводу без. Если кто-то что-то делал в Гомеле анархист, то по-любому там внимание на Диму тоже перекидывалось.
То есть он был на Украине? Это как-то связано с подземьями там в исходе Украины?
Он не был вроде как на востоке Украины. Не застал тех событий, когда там начали образовываться ДНР, ЛНР. Я знаю, что он такое не поддержит. Мы, в принципе, против российского империализма. Поэтому не можем поддержать такие движения. Это комбат-милитанты, которые приехали туда, чтобы расширить границы российского империализма.
Александр Францкевич поведомил, что у Курской вязницы Дмитрий Розанович отрымливал корреспонденцию у Тымлику с Беларуси, а Лядья Голи не доходили. От российского адвоката, який допомагає Розановичу, відомо, що на умови утримання у російській тюрмі він не скаржиться. Хоча які там умови? 45 хвилин на прогулку щодня і один раз на тиждень помитися. Ось і всі умови, каже сестра Розановича Тамара. Олександр Францкевич не виключає, що у Білорусі Дмитрія Розановича можуть поспробувати притягнути до відповідальності за ухилення служби у війську. Сестра Розановича каже, що працівники білоруських спецслужб дагэтуль не виказували таких претензій, а у брата з військової служби усе цілком законно.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Горецкий,
співак Виктор Скоробагатов,
историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
Ну, а ми згадаємо, що у 2012 році гості передачі Михася Скобли була так само Валерія Новодворська, відома російська дисидентка, політик, уродженка Білорусі. Сьогодні сповнилося 9 днів з дня її смерті, і ми пропонуємо архівний запис інтерв'ю Михася Скобли з Валерією Новодворською. Слухайте пізніше у ефірі. Засновальник притулку для бездомних у вёсцы Александраўка Шучынскага района Алексей Шадроў наведаў Ватыкан. Там, паводле яго слоў, добра арыентуюцца ў тым, што адбываецца ў Беларусі, а таму абяцалі паспрыяць яму, каб зарэгістраваць прытулак як суполку братоў-місіянераў. Перадае Міхал Карнівіч.
З Алексеєм Щедровим сьогодні я зустрівся у ягоній Олександровці на Щучинщині. Про свою поїздку в Італію він розповідає емоційно, показує здимки. У Римі його зустрікали брати ордена місіонерів милосердності Маті Терези з Калькутти. Радувалися ягоному приїзду, шмат розпитували про життя у Білорусі. Отець генерал Себастьян разом з ним був на прийомі у секретаря Папи Римського. До самого папи трапити не вдалося, бо в ці дні його не було у Ватикані. Правда, поводлі Щедрова, секретар Папи Римського уже до їхньої зустрічі ведав про притулок для бездомних у Олександровці і задавав шмат питань. Він цікавився самими звичайними проблемами, з якими бездомні у притулку сутикаються кожен день. За що живе притулок? Чи є у людей їжа? Хто допомагає? Чи бере в цьому діл католицький костіл? А вислухавши оповідь Щедрова про те, як на його за відкриття притулку заводили кримінальну справу, як скують і спробують зачинити притулок місцевої влади, сумно зауважив, повідомив Щедров.
На самом деле, хоч у вас сталінські времена. Як? Делаєш добрі діла, допомагаєш бідним. Я говорю, у нас не було реєстрації, ну нічого. Он хоч у нас в Італії, хоч є у них, ну, община, яка вже 10 років займається бідними, вона не реєстрована. Просто люди, обичні християни, допомагають бідним, там наркоманам, алкоголіки. Вот, хоч і все це нормально, і власті, государство хоч їх підтримує. Даже они не регистрированы, хоть, а вас хоть даже за это.
Аудиенция у секретаря Папы Римского протягивалась полгодины. Щедров передал документы и статут притулку секретару Папы Римского. Той обещал взять эту справу на контроль, как католический костел на Городенщине взял притулок под свою опеку. Папская секретаря цікавила, те шмат людей на Городенщине наведывают костел, как отбываются молебны. Щедров расповел, что молебны у костелах на Городенщине проводят переважно по-польску. Белорусской мовы гучит за мало. Это так само зацікавилась у розмовцю. А ти ведає про притулок для бездомних у Олександровці Папа Римський? І ти прийняв би він вас, коли був у гетий час у Ватикані?
Ти знаєш, хоч, якщо ти пішов би з другим вопросом, хоч, ну, папа, хоч, може, не займався, а що касається, хоч, бідними, він двома руками, хоч, цепляється, хоч, і все. Папа, хоч, хоче, щоб був костел для бідних і жив бідно, як бідні. Хоч, він сам, папа, живе, хоч, бідних, хоч, він відказався від мобільного телефона, хоч, ходить, хоч, в сандалі, хоч, бідно живе, хоч, скромно, хоч, там, хоч, ну, в комнатке у него хоть диван стоит, хоть шкаф, столик, письменный туалет, хоть все, хоть он не живет в Ватикане, папа.
Алексей Щедров рассказал, что разговаривал с секретарем папы по-итальянску, мову он ведает с детства. У Италии живут сегодня приемные батьки. Неколи малым хлопцам он ездил в Италию по программе оздоровления чернобыльских деток, бо сам рос в интернате для сирот. Каждый год на 3 месяца ездил в одну и ту же семью, якая захотела его усыновить. Але как раз вдарилось несчастье с одним белорусским хлопчиком и Лукашенко в 1995 годе забаранил посылать детей на отпочинок у Италию. До людей, которые фактично стали ему приемными батьками, и он наведался на несколько годин и этим разом.
Они мне собрали целый чемодан там одежды для бедных, а для меня, так я плюс еще дали денег, и братья там тоже дали денег. Там, вот. Ну, братья сказали, хоть будем по возможности хоть как-то помогать одежде, какую-то гуманитарку хоть и высылать, вот так вот поддерживать. Ну, поэтому я побыл, я, ну, сказать, их 3 дня, это как для меня 3 года. Я вот когда приехал, я прошелся по всем тем улицам, по тем костелам, которым ходил, и все, как было, так все исполнил, вот.
Цікавлюся, як прошли эти 3 дні для ягоних бездомных у Олександровці. Спадар Щедров розповідає, що їх доглядав ягоний сябр з Мінську, а ще приїжджав ксьон з мостов з несколькими верницями і дітьми, які навіть попололи їм у весь город. Тепер у притулку тільки 5 чоловік, 4 з них старейшого віку, лежачие. Я хотів порозмовляти з ними, але некоторым навіть гэта тяжко. Щедров каже, що за эти дні, як його не було в притулок, і знову наведувалися міліціянти.
Тут, поки мені не було, приїжджала і міліція, спрашували, а где я? Хоч, у міліція у них спрашивали, на яких основаниях тут? Они хоч в гостях. Но ви не можете здесь нічого делать, потому що он, то хозяин, он може делать. А Оля така, а хоч почему? Хоч ми можемо, хоч все хорошо, нормально. Ну і поїхали. Даже это, що мені тут прицепить, почему люди здесь чужие приїхали помогати.
Ми заходимо в покой, де лежать 4 старих. І нині підіймаються з ложка, хронічно хворі, одинокі. Один з бездомних, Олександр, доглядає лежачих і каже, що вельми б хотів, каб уже покинути притулок, бо пройшов реабілітацію. Але в його нема ні грошей, ні квартири, ні близьких і родних. І на працю у місцевого колгаса його так само не взяли.
Мені зараз якось все одно яка робота. Ну, розумієте, ну, идти на работу можно, но так вот жить, где это я буду? Это ж не понимаете, ну, надо идти на работу, надо себя вид чистить. А так что я выйду, как это самое? Да, ниоткуда, ну, так как что мне будет брать на работу? То есть надо будет, ну, и по, ну, сам бриться, ну, каждое утро, ну, и какой-то душ принять. Ну, в общем, вид чистый, чтобы был. Да, и туда не получается.
А наши, ну, ходили устраиваться на ферму 5 человек. Там бригадиры написали заявление, сказали, идите в отдел кадров. Пришли в отдел кадров, позвонили председатель, она сказала, с Александровки никого не брать.
Притулок для бездомных Алексей Щедров створил 2 года тому. Летость супроць Алексея Щедрова взбудили криминальную справу за деятельность от имя незарегистрированной религийной организации. Але под воздействием СМИ закрыли ее и зарегистрировали приватную социально-профилактичную установу по веру себе. За 2 года в притулку пожили больше за 90 человек. Еще лето зимой в 4 домах жили 27 человек, а теперь только 5.
Поважаные слухачи.
У конце липеня Радио Свобода спыняет вещание на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Вещание протягивается без переменов на коротких хвалях.
От 7 до 8 раницы на хвале 49 метров.
От 6 до 9 вечера на хвалях 31,49 метров.
В гэты ж час Свободу можно слухать праз сателитную телеантенну.
Свобода заўсёды доступная у интернете. Адрес свобода.орг.
У программе заўсёды свежие новины, международный и национальный контекст, живые голосы сучасников, дискуссии, уникальные подорожжи у глыбь истории и у белорусскую глыбиню.
Свобода застается с вами. Заставайтесь со свободой.
А зараз апытанне свабоды. Хто, на вашу думку, ваюе супраць украінскай арміі ў Донбасе? Тэрарысты, баевікі, паўстанцы, апалчэнцы, мясцовае насельніцтва ці расійскія наёмнікі? Апытанне ў Гомелі.
Ополченцы все-таки. Ну и местное население есть. Но есть люди из России. Это то есть казаки, это признано. Все в группе, они все есть там.
Русская часть населения Донбасса. Ну и понятно, что наемники в любой войне присутствуют. Для них это война это. Ну и просто не хватает этого. Поэтому как бы многие туда едут повоевать.
Ополченцы, наверное, воюют. Ну мне так кажется. И судя из новостей только. Это, видно, помогает кто-то из военных.
Против армии украинской воюет, я думаю, местное население.
Ну вот местные ополченцы, они хотят отдельно быть.
Наемники, местное население. По моему глубокому убеждению, Путин и его свора воюют в Донбассе, воюют на украинской территории. И воюют так, чтобы сделать там бардак. Потому что их не устраивает стабильная, независимая, процветающая Украина. И если только Украина добьется своего, то я думаю, в ближайшее время мы тоже пойдем в Европу. Там технологии, там прогресс, там люди живут достойно. А в России только достижения в оружии. Больше ничего. Ложь. Сплошная ложь.
Голосы жыхароў Гомеля. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Расследование обставин аварии малазийского самолета будут проводить у Голландии. Про это заявил украинский президент Петр Порошенко. Александр Щадров со Шучинского района вернулся с Ватикану, где шукал подтримки своему притулку для бездомных. После оплаты штрафу с Курской турмы может вернуться до дому Гамельчук Дмитрий Розанович, якого обвинователи у незаконном пересечении украинско-российской межи. У экспозиции музею колгасу «Радима» Бялынинского району сгадывают и земляков, которые прошли праз сталинский террор. У списке репрессованных имены 62 вязковцев. У вёсцы Астроўшчына Полацкага району распачаўся мастацкі пленэр. Аўтары хочуць захаваць у сваіх творах сляды старой Беларусі, якія знікаюць.